Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». С вами, как всегда, в это время Рафаэль Ардуханян, автор ведущей этой передачи. Как я уже объявлял, сегодня мы с вами опять поговорим про политическую, скажем так, ситуацию в Америке. До выборов, до ноябрьских выборов президента, если они, конечно, состоятся, если никто неожиданно не будет убит, если никто неожиданно не скончается, если еще что-то не произойдет страшное, то, по идее, Америка должна выбрать себе очередного президента. Ну вот тогда мы вернемся опять к нашему формату и будем с огромным удовольствием опять говорить об искусстве, культуре, об истории Соединенных Штатов. А сейчас я опять же, так как очень много информации, я бы хотел поговорить все-таки опять про Америку. А именно о вот том, тех процессах, которые происходят в Америке и которые, с моей точки зрения, мы не должны с вами забывать, а наоборот, более тщательно, более внимательно на них смотреть, потому что они в огромной степени определяют развитие самих Соединенных Штатов. На это обращают внимание независимые эксперты не только в США, но и в других странах. Но это также, как, собственно говоря, мы неоднократно с вами подчеркивали, будет ли на ситуацию в России, да и во всем мире. Поэтому поговорим сегодня о тех скрытых и очень не со всех видимых, скажем так, процессах, которые в силу самых разнообразных обстоятельств не могут быть основной темой, лейтмотивом мейнстрима, и американского, и нашего. Конечно же, сейчас все обсуждают встречу нелегитимного президента Украины Зеленского с Трампом, с Камалой Харрис, с Байденом, считают минуты, сколько они встретились, что они говорили, язык жестов показано, каким образом это все. Это, конечно, все, как говорится, хорошо. Мы с вами в начале в этой передаче, в начале в «Револьвере», сегодня утром, мы с вами обозначили все-таки, какие причины, в чем, почему и происходят вот такие сейчас очень противоречивые процессы, потому что многие все-таки не ожидали, что Трамп будет с ним встречаться. Но я вам говорил изначально и утром повторял, что встреча эта, безусловно, состоится, потому что, к глубокому сожалению, внутри Соединенных Штатов существует межпартийный консенсус по поводу Украины. То есть вопрос только стоит так, в какой форме, в каких объемах поддерживать бандеро-фашистский режим там. Не стоит вопрос о том, чтобы закрыть эту тему, заключить какой-то быстрый такой поспешный мир. Даже заявления Трампа, ну, вот с моей точки зрения, они не совсем убедительны. А самое главное, есть объективные причины, которые диктуют вот именно такое отношение ко всему происходящему сейчас и в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее, и вот во время встреч в Вашингтоне, и в Пенсильвании, тем более, просрочки зелий с Харрис, с Трампом и с Байденом. Дело в том, что русофобия, это является такой цементирующей основой сейчас, объединяющей основой внутри американского политического истеблишмента. А самое страшное, что это еще так же самое существует таким, как бы, надпартийным консенсусом в Соединенных Штатах, не только в Соединенных Штатах Америки, но и в НАТО и в Европейском Союзе. То есть мы здесь с вами должны понять, что они могут по-разному относиться к Зеленскому. Они могут его ненавидеть, там, как, допустим, как Трамп, после всего того, что он наговорил про него и про его кандидата в вице-президента Венца, что он до этого говорил, да, что Трамп не понимает, что происходит. Трамп таких вещей обычно не прощает. Но существует определенный консенсус, понимаете, вот по этому поводу. Поэтому в данном случае дело не в Зеленском, не то, что он там с ним встречается за какие-то его качества, нет. Просто вот этот вот тренд русофобии на базе, на основе бандеро-фашистского режима на Украине, он, к глубокому сожалению, определяет сейчас внешнеполитический курс и Соединенных Штатов Америки, и НАТО, и, собственно говоря, Европейского Союза. Причем я надеюсь, что вы все обращали внимание, что вот подобная поддержка, и экономическая, и военная поддержка, они осуществляются в ущерб интересам народов этих стран. Это совершенно понятно и очевидно и явно. Я вам говорил о том, что существует колоссальный дефицит. Он сейчас приблизился к $2 триллионам в Соединенных Штатах Америки. Это дефицит бюджета. Это деньги, которые, ну, которых нет, но которые уже потрачены фактически. Где будут брать? Ну, мы с вами можем только догадываться, где они будут брать. Сейчас уже под 35,5 триллионов у нас составляет долг США. Как вы сами понимаете, что в ближайшее время это будет его все больше и больше. Мы, кстати, с вами попозже поговорим по долгу, потому что очень любопытная статья, она прошла как бы стороной, я обязательно вам ее предоставлю, потому что там очень любопытный анализ вот именно дефицита бюджета и долгов, которые вернуты сейчас Соединенные Штаты Америки. И автор статьи приходит к неутешительному выводу, извините за нескромность, к которому мы с вами вместе уже давным-давно пришли, когда я вам говорил, что война является единственным способом разрешения вот этой проблемы. Но подчеркиваются все специалисты, и в том числе автор этой статьи, он говорит о том, что, ну, собственно говоря, долг-то этот не отдается. Его невозможно отдать. Вот и все. И как рассчитываться, как сохранить гегемонию долларов? Единственное, что может быть, это война. Вот прибавьте русофобию, возьмите во внимание то, что я сейчас сказал по поводу бюджета и такого не отдающегося долга. А я хочу вам сказать, что в этой ситуации ведь не только. Мы так, знаете, немножко загипнотизированы вот такими цифрами 35 триллионов. А ведь ситуация такая же и с Италией, и с Испанией, и с Португалией, и с Японией. Больше, чем валовый внутренний продукт долг составляет. Более чем это. То есть, особенно Италия, вот Япония, посмотрите, это же совершенно классно. Так, давайте я возьму трубочку, а потом мы продолжим. Слушаю вас.
Здравствуйте, Рафаэль, да. Я хочу что сказать.
Да.
Вот, я не знаю, почему моя мама называет Дмитрия Львовича Быкова так, как вы сказали, потому что при рождении его фамилия была Зильбельтруд. Вот я не знаю, Быкова так нельзя называть. Он добрый, хороший писатель. Умница, дорогой мой.
Я понял, да. Я, уважаемый радиослушатель, оставляю вас при вашем мнении. Дело в том, что мне... это, как говорится, а что такое несчастье? Это иметь такое счастье. Вот у меня было такое счастье. Я, как вы говорите, с Дмитрием Львовичем Быковым учился на одном факультете. Он был на курс младше меня. Я Дмитрия Львовича Быкова видел в разных ипостасях. И, извините, пожалуйста, уважаемый радиослушатель, я немножко побольше вас знаю об этом. При всем том, что меня, как говорится, ваше мнение, я с уважением отношусь к нему. Я знаю, что у него очень много поклонников. Флаг вам в руки, господа. Флаг вам в руки. Так, да, слушаю вас.
Алло.
Да-да, пожалуйста, говорите.
Добрый вечер, Рафаэль.
Да, добрый вечер.
Ну, конечно, мы все понимаем, что эти все выборы, они никому не нужны. Мировая элита уже закладывает последние кирпичики мирового управления. И это все ложь, что они там Америку умрет, что эти долги, все не спишутся за счет войн, там, инфляции, тех прочих, там, биткоинов. Они придумают, что ему сделать. А вот то, что нам вот делать, потому что мы выполняем волю их именно. Сейчас нет независимых политиков в мире, ни одного вы меня не назовете. И потому что и мы даже выполняем волю этих каменщиков, вольных, как их называют, извините.
Масоны. Поэтому, масоны думаю, они называются, да?
Ну да, там уже по-разному, в какие времена в разные называли. Ну, сейчас Джозеф де Местер, в 1814 году он был советником социалистского короля и долго, 14 лет, работал при государе-императоре в России. Угу. И он писал трактат, отчет королю социалистскому там по поводу всех этих масонских движений, тогда уже начинался. И он тогда сказал, что именно в мире существует сильнейшая, мощнейшая группировка, сила, которая дьявольской ловкостью влезает в...
Я понял вас, уважаемый радиослушатель, извините, я понял, о чем вы. Я думаю, что и наши телезрители, просто очень много звонков. Я оставляю вас при вашем мнении, но вот меня немножечко задело ваши слова, что американцы, не волнуйтесь, они там спишут. Ну, там за счет войн, да, вот вы сказали, за счет этого. Но вот я ведь об этом-то как раз и говорю, уважаемый радиослушатель. Ведь война, которая сейчас нам предлагается, это не та война, которая была в 1814 году. Понимаете? Это будет не принципиально другая война, и я вот именно об этом говорю. Так что я бы так, знаете, по боку так вот, знаете, не ходил бы, так сказать, не употреблял бы эти термины «война». Да, слушаю вас.
Добрый вечер, Рафаэль. Это Виктор 26-й, да, город Зефир, под Москвой.
Да, Виктор.
Уважаемый Рафаэль, у меня тут такой вопрос, немножко щекотливый. А что ж та организация, которая поставила на престол этого Нафталина, ну, вы меня поняли. Сынок-то, как говорится, вы, извините, подкоптился... Как та элита, которая его поставила на престол, отреагировала на это дело. И если вас не затруднит, что ему пахнет, и, вернее, что
я понял. Этому сынку? Я понял.
Спасибо.
Я понял. Виктор, я услышал в вашем вопросе сомнения в объективности судебной системы Соединенных Штатов Америки. Да как же вы могли такое подумать? Система, так сказать, она преследует всех преступников. Неважно, это президент или кто. Посмотрите, как они принципиально ведут себя с Дональдом Трампом. Опять открыли дело. Опять, так сказать, эта судья бесноватая Летиса Джеймс, она бесится там это. Так что, ну что вы, там все идет по правилам. Но вот, правда, вот одна незадачка. Но это же, конечно, чистая случайность. Это абсолютная случайность. Не обращайте на это внимания. Но вот в приговор по делу Хантера Байдена за его махинации с налогами Калифорния. Низкий суд. Но это, безусловно, случайность чисто. Это процедурная вещь. Там никаких интересов нет. И некоторые злые языки говорят о том, что бывший сенатор Нэнси Пелоси там вмешивается. И не дай бог демократ-губернатор Генри Ньюсом, Кевин Ньюсом вмешивается в это. Не верьте в эти... Это все, как говорится, ложь, наветы на наших либеральных, как говорится, политиков. Так вот, приговор по его делу перенесли на после ноября, на после выборов. Но это чистая случайность. Поэтому не сомневайтесь в американской системе правосудия. Она клеймит позором всех недостойных людей, таких как Трамп. Ну, а вот когда вот такие вот вещи получаются с сынками президентов, которые уже, так сказать, нос свой не могут оттереть от кокаина, которые до 55 лет дожили ни кола, ни двора, ни семьи, ни детей нормально не могли создать. Но это вы понимаете, это же преследование консерваторов и вот этих вот всяких, так сказать, консервативных средств массовой информации. Это, конечно, никакого отношения к правосудию не имеет. Это все, как говорится, у кого надо, нога болит. Так что вот как у них это все происходит. Перенесли вынесение приговора. И я думаю, что приговор будет, соответственно, хотя и федеральный. Я уж не знаю, каким будет приговор, но... Все говорят, что реальный срок он избежит Хантер Байден. Случайно совершенно. Да, слушаю вас.
Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, правильно, да, часть республиканцев, она, у них такие же подходы к Украине, как и у демократов. Но вот что касается лично Трампа. И сегодня, вот, выйдя на небольшой брифинг с Зеленским, он... прямо в открытую сказал, что там Украина разрушена, что 2 года назад Украине надо было идти на мир. То есть вот такую небольшую лекцию прочел и вполне вот такие четкие посылы дал. И Зеленский там как-то стоял как опущенный. Вот. Мне в этом плане, мне кажется, все-таки можно рассчитывать на Трампа, что он будет, ну как сказать, он будет способствовать, так сказать, то есть его политика будет не такая, как у демократов, и он будет способствовать, ну вот, не только завершению этого конфликта, но будет толкать Украину на принятие российских условий мира.
Но, вы знаете, ходят такие вот слухи. Я еще раз хочу повторить. Я вот не хочу слишком оптимистично смотреть на заявление Трампа. Просто, знаете, по определению. То, что говорится до выборов, это одно. После будет совершенно другое. Потому что Трамп предстанет перед реалией. Ведь вы понимаете, в чем дело. Спасибо вам за звонок. Посмотрите, что получается. Принятие условий, как вы совершенно справедливо сказали, принятие наших условий – это поражение НАТО в этой войне. Понимаете, в чем дело? Это поражение. Все, точка, закрыли. Это точно такое же поражение, как было во Вьетнаме. Это точно такое же поражение, как было в Афганистане. Я надеюсь, что в ближайшее время мы с вами увидим это поражение в Сирии, в Ираке. Слишком много поражений. Те, кто реально рулят Соединенными Штатами и всем Западом, им это очень и очень и очень не нравится. Почему? Потому что это полностью ломает глобалистскую повестку, о которой мы с вами неоднократно говорили. Поэтому вот с этой точки зрения я буду очень осторожен все-таки в высказываниях, потому что, ну, получается все-таки так, что не так все будет радужно там. Придумают что-то каким-то образом. И меня, знаете, в большей степени насторожили слова даже не Дональда Трампа, потому что... Мы можем здесь списать на определенный популизм, на определенный такой эпатаж Трампа. Меня вот очень-очень удивили и насторожили слова, неожиданные слова говорящей головы Пентагона, это Керби. Адмирал такой, знаете, был, который очень любил хамить нашим очаровательным девушкам-журналисткам, которые работали в Соединенных Штатах Америки. Человек без стыда, без совести, отпетый русофоб. И вот он неожиданно вдруг заявляет, что мы не настаиваем, мы сейчас, так сказать, не говорим о территориальной целостности. Это вот пускай Украина решает. Вот как они решат, так и будет. Это... Кирби, с каких это пор, как Украина решит, так и будет? Это что вы там, ребята, так сказать, говорите? Это кто там, какая статуя справедливости тут заговорила у нас? Это когда вы разрешали Украине, украинскому народу за себя решать их судьбу? И вдруг вот сейчас они у нас, так сказать, вот такие вот, знаете, медика такого добавляют в эти бочки дегтя. Это меня настораживает по определенному, потому что не знаю, так сказать, каким образом будет развиваться ситуация. Но я думаю, что все-таки окончательно точку во всем этом деле, как я уже говорил неоднократно, поставит наш солдат, наш русский солдат. Это было в 1814 году, когда казаки поили своих коней в сене. Это было в 1945 году, когда мы воздвигали наше знамя победы. Нам нужна победа, одна на всех. Вот и все. Вот это тогда все эти разговоры, все их там, знаете, планы, какие они строят, они все, как говорится, знаете, разрушатся от твердыню именно русского солдата, который своей жизнью, своей кровью это доказывал. Я сейчас это говорю немножко, знаете, с такой грустью. Я не хочу сейчас бравировать этим, поверьте мне. Хотя история нашей страны, она нам дает все основания для этого. Но просто мы платим за это кровью, жизнью наших лучших ребят. И, конечно, тут особо, как говорится, радоваться не нужно. Хотел бы я, чтобы это все дипломатически было решено. Я сейчас не хочу углубляться в историю, как мы вели себя, как мы вели переговоры, как мы покупались на их ложь. Потому что постоянно мы слышали в течение 2 лет, вот нас опять обманули, вот нас опять обманули. Но сколько можно нас обманывать? Сколько можно русскому солдату исправлять вот эти, скажем так, недоговоренности наших политиков? Это же все исправляется вот именно этим. Все неожиданно, все случайно. Понимаете? Поэтому это очень такой сложный момент, и я бы хотел, чтобы вы тоже обратили на это внимание. Да, слушаю вас.
Да, здравствуйте, Дмитрий.
Да, Дмитрий, пожалуйста.
Ну, я с вами согласен, что Трамп, я тоже так считаю, ему деваться некуда. Там все как бы, ну, то есть будут поддерживать Украину до последнего,
да,
давать оружие.
Но
единственное, что я считаю, все-таки Трамп, он такой более осторожный, может быть, даже бывает местами нерешительный. И вот, например, разрешение, ну, там, бить вглубь России дальнобойными ракетами, с моей точки зрения, вот он точно не даст. Это вот моя точка зрения.
Вот скажите, там, извините, пожалуйста, пожалуйста, Дмитрий, вот ответьте мне на такой вопрос. Я с вами соглашаюсь здесь. Нет. А скажите, пожалуйста, а вот вам ничего, как говорится, вот у вас никакого такого ощущения нет? А мы, значит, вот здесь вот сидим, в России, да, мы, великая держава, и мы радуемся. Ой, Трамп не разрешил бить по нашим городам. Ну, какое же это счастье-то у нас, а? У нас же ничего нету, мы же ничем ответить, да, наверное, не можем. У нас оружия нет своего, у нас нет своего влияния, своей силы, своей воли для того, чтобы эти шавки даже подумать не могли об этом. А мы-то, вот вы обратили внимание, это и федеральный канал, мы радуемся. Ой, вы знаете, а вот, посмотрите, Шольц запретил стрелять. Ура! Ура Шольцу, что ли? Вот вам не кажется, понимаете, как говорится, либо мы сверхдержава, либо тогда давайте не будем об этом говорить. Сверхдержава не радуется, когда ей из милости что-то дают. Как вы думаете?
Тут же дело не как вам сказать, во-первых, ну как мы там воюем, да, и ведем спецоперацию в меру своих возможностей. Ну не можем мы там ракетами разрушить, например, мосты через Днепр. Для этого
серьезно?
Нужно
серьезно?
Бомбы кидать.
Серьезно?
Ну, мы не можем, да.
А скажите, пожалуйста, вот. А Крымский мост взорвать вот эти колхозники-бандерлоги могут?
Ну, они же... Ну, смотрите, атомаксами не смогут.
Да какая мне разница? Послушайте, хоть валенками, послушайте, хоть валенками, хоть топора, какая мне разница, чем мы разрушим? Спасибо за звонок. Но вы знаете, что я не специалист, конечно, я не буду сейчас говорить, что я разбираюсь в военном деле. Тут очень многие эксперты так двусмысленно как-то говорят, могли бы, разрушили. Но я в жизни не поверю, ну не поверю я, что при всей мощи нашей армии мы не можем разрушить 6 мостов через Днепр. Ну в жизни я в это не поверю. Я не кровожадный человек и ни в коей мере не хочу там простым киевлянам, как говорится, это. Но, вы знаете, у них вот этого угрызения совести нет, когда они стреляют по нашим объектам. Сколько можно? Ну, сколько это можно терпеть? и мы не можем разрушить мосты. Да перестаньте, послушайте. Но мы спутники можем, как говорится, сдвигать с орбиты уже. Мы мосты не можем разрушить. Здесь, по-моему, проблема немножко в другом. По крайней мере, это мое такое личное, частное мнение, субъективно. Слушаю вас.
Добрый вечер, Рафаэль, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Вот в условиях последних заявлений президента России об обновлении там основ государственной политики в области ядерного сдерживания, потом реакции Москвы на использование против России ракет дальнего полета, так? Как вы объективно оцениваете уровень страха в США среди военно-политического руководства Америки и перспектив в связи с этим разрешения там их внутренних проблем и так далее путем военной силы, включая, естественно, активную поддержку Украины? А то складывается такое впечатление, что в Америке все умирают от страха. Спасибо.
Очень хорошая заметка, Сергей Алексеевич. Я тоже так вот почувствовал, особенно вот у нас это, на наших центральных каналах, почему-то вот так очень будируется эта тема. Но вот они наконец-то прислушались. Да вот они. Да ну, вы знаете что, ну я вот сколько смотрю, да нет этого. Да нет этого. Слишком часто мы говорили, слишком часто мы предупреждали, и вот это действительно очень серьезное заявление нашего президента, мне кажется, оно не возымело должного эффекта на американскую сторону. Вот эти их ахи и охи, мне кажется, это абсолютно показные, абсолютно такие популистские действия. Ой, а теперь серьезно вроде бы. Нет. Они присматриваются, они смотрят. И я хочу еще раз сказать. Мне вот основание для такого немножечко пессимистичного и даже немножечко саркастического замечания вот по этому поводу дает вот что. Причем это то, что поддерживается абсолютно всеми моими коллегами, экспертами, которые работают вот в этой области политологии Восточной, Западной Европы, НАТО и там, или Америки. Ну, не верить, понимаете, словам они не верят. Они не слушают слова. Они понимают только действия, понимаете? Вот когда наши ракеты приплыли на Кубу, они действительно испугались. И вы знаете, как они испугались? Они детишек под стол учили прятать, они бункеры выкапывали. Я видел в Нью-Джерси, когда, так сказать, вот посещал некоторые дома, я вдруг видел там какие-то отводы из-под земли, и я спрашивал, что это? А это, говорит, это бункер выкопали в 60-е годы, потому что боялись, что ракеты Хрущева прилетят, понимаете, туда. Вот это был действительно испуг. А сейчас они не испугались. Они испугаются, когда они что-то увидят, что-то почувствуют, что-то учуют. А на слова они не реагируют. Даже на такие решительные слова, я с вами согласен, Владимир Владимирович, на Путина вот по поводу изменения нашей доктрины и всего, что с этим связано. До сих пор они под впечатлением того, что а ничего не произойдет и нам ничего не будет. Вот у меня, я вот сколько я смотрю информационное пространство, а я беру на себя смелость сказать, что я достаточно внимательно за этим слежу, на не то, что ежедневно, а ежечасовой основе. Так вот, я вот таких вот, знаете, настроений там не почувствовал. Есть такие дежурные заявления, есть ссылки на какие-то круги в Пентагоне и среди разведсообщества, вот которые вроде бы серьезно. Не они решают сейчас, вы понимаете, в чем дело? Ведь ужасная ситуация заключается именно вот в этом. Не они решают то, что будет. Совершенно другие круги, совершенно другие люди решают, продолжать войну или нет, поставлять эти ракеты или нет. Еще вспомните, пожалуйста, еще в самом начале нашей специальной военной операции. Вспомните, как мы говорили, ну вот они поставляют сухие пайки, медикаменты и прочее, ну оружие никогда, да на что они, да как они посмеют с нас, ядерной державой. Вы посмотрите, о чем мы сейчас говорим. Мы уже вплотную подошли к ракетам дальнего действия радиуса. Мы уже там самолеты F-16, это уже просто, как говорится, проехали. Абрамсы, леопарды, это уже просто как на закуску, как говорится, соль подают. И уже серьезно говорят о каких-то там тактических ядерных, допустим, там зарядах, которые в какой-то форме могут предоставить Украине, а Украина там может сделать, Украина может собрать какие-то ракеты там еще, понимаете, в чем дело? Но не испугались они, понимаете, не испугались, вот я все-таки не, так сказать, не могу, у меня нет такого впечатления, самое главное, данных о том, что это в какой-то степени воспринимается серьезно, особенно вот этой уходящей, как говорится, натуры, это точно. Я хочу в заключение нашей первой части сказать, что давайте не будем забывать, вот ураган Елена, он оставляет после себя, ну, абсолютно смертоносный, скажем так, урожай, если можно так сказать. Сейчас уже, я не хочу манипулировать цифрами, потому что приходят разные, уже десятки людей погибли, 22 человека, говорят, 38 человек, он уже дошел до середины США, действительно разрушительный, с середины 19 века, они говорят, что ураган, так сказать, неимоверной силы, более 5 миллионов человек остались без электричества, без водоснабжения. Ну, я думаю, что даже в этой тяжелейшей ситуации наша симпатия к простым американцам, которые пострадали от стихийного убийства. И денежки не очень быстро найдутся, чтобы восстанавливать, поверьте мне, к глубокому сожалению. Сейчас я предлагаю послушать выпуск новостей вместе со мной, интересно, а потом продолжим про Америку.
Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Продолжаем нашу передачу «Америка Лайт» про Соединенные Штаты. Меня зовут Рафаэль Ардуханян, я автор ведущей этой передачи. Я вам сегодня утром сказал, что сгущаются тучи над мэром Нью-Йорка Эрика Адамса, одного из ведущих либеральных политиков. Негр, который пользуется беспрекословной поддержкой многих негритянских группировок в Нью-Йорке. Человек недалекого ума, абсолютно хамского поведения. Ну и, ко всему прочему, еще оказывается взяточник-коррупционер. Но самое интересное, что это ему не мешает занимать должность, и, судя по всему, ему не будет объявлен импичмент, что само по себе странно. Сейчас выясняются все новые и новые детали его, скажем так, ну, давайте я мягко назову, нецелевого использования взносов, которые были сделаны в его компанию, которые он тратил, я вам говорил, на поездки в Турцию, на казино, на проституток, ну, и дальше по списку, в общем, говоря. Такой любвеобильный и очень-очень коррумпированный мужчина, мэр Нью-Йорка, вот так вот, немножко, немало, основной критик, собственно говоря, основной критик Дональда Трампа. Один из боссов вот этой самой Летиции Джеймс, это Джонсон, по-моему, этого прокурора, которая вцепилась мертвой хваткой в Дональда Трампа. Это вот эти вот, кто судит Трампа? Это к вопросу о том, о суде. Кто? Вот эти ребятки, они здесь у нас любвеобильные и совершенно, так сказать, не понимающие, а нас за что? Что нам, господи, ну подумаешь, съездил там куда-то. Чего прицепились-то ко мне? Вот Трамп, он же у нас главный враг общества номер один. Давайте возьмем звонок, потом продолжим. Слушаю вас.
Здравствуйте, Рафаэль. Вот сегодня в новостях вечером я смотрел сюжет. Двое подростков, значит, спустились в метро, там залезли в поезд, поехали в этом поезде, вот врезались.
Простите, пожалуйста, извините, где в метро спустились?
В Нью-Йорке.
А, в Нью-Йорке, да, слушаю. Угу.
Но это было еще неделю назад.
Так.
Вот, ну, значит, и вот у меня такой вопрос. Ну, в Москве они вряд ли, вот, подростки могли бы в метро залезть в поезд, завести его и поехать. И вот вы психолог, да, у вас степень доктор психологических наук, насколько я знаю?
Нет, у меня степень доктор политических наук.
Ну, вы психологией занимались, как бы вы диагноз поставили?
Ну, давайте так, непрофессионально, да, непрофессионально. Что знаю, расскажу, да.
Смотрите, у них масса случаев, они свидетельствуют о каком-то глубоком нездоровье. Вот этот случай потом, значит, с покушением на Трампа. Я, кстати, думаю, что, наверное, никакого заговора не было. Действительно, там какой-то вот этот вот парень, то есть спецслужба, она действовала по инструкциям, там вот... У них такие дырки были глобальные, мне кажется. В
Простите, пожалуйста, извините, я просто... То есть вы думаете, что вот этот вот подросток, полуподросток, которого убили в Пенсильвании, вы думаете, что он знал статус и порядок охраны президента, где кончается юрисдикция полиции и начинается юрисдикция секретной службы, и, использовав вот эти вот нестыковки, он прошел на крышу, и на виду у всех совершенно, не боясь никого, сумел совершить несколько выстрелов, убив человека и ранив президента. Вы думаете, это все вот такой вот подросток,
ну,
да, Дин?
У меня нет здесь каких-либо предположений.
Просто
думаю,
информация для размышления. Да, слушаю, да.
Ну, вот, значит, такие многочисленные проколы, там, многочисленные...
Более чем многочисленные, да.
Проблемы на железной дороге, там, вот, неподготовленность к этим ураганам. Вот о чем это свидетельствует? То есть какой можно диагноз поставить вот в целом американскому обществу сейчас?
Я понял. Вы знаете, что я... Спасибо. Я не буду на себя брать такую ответственность, ставить диагноз там американскому обществу. Вы знаете, оно такое огромное, это американское общество. Там столько процессов происходит. Поэтому то, что там огромное количество техногенных катастроф сейчас, это действительно реально, особенно на железных дорогах. Это говорит об износе инфраструктуры. Это говорит о том, что Америка сейчас делает... Давайте так я скажу, не углубляя слишком глубоко, потому что, ну, вы можете себе представить, так сказать, там, проанализировать американское общество. Даже своей докторской степенью, ну, по крайней мере, часа уж точно не хватит. Наверное, и дня не хватит. Я вот что хотел бы сказать. В чем здесь проблема основная? Америка делает ту же самую ошибку, что в свое время, где-то в конце 60-х, 70-х, хотя и до этого были такие рецидивы, сделал Советский Союз. Америка сейчас ставит политику впереди экономики. И это, вот с моей точки зрения, точно так же, как был потом коллапс Советского Союза, по крайней мере, экономически-то уж точно, плюс еще политики-предатели, вот это говорит о начале действительно уже коллапса для самих Соединенных Штатов. Потому что если Соединенные Штаты в ущерб своим собственным социальным программам раздают деньги налево-направо, чтобы что-то там кому-то доказать на Ближнем Востоке, на Украине или в Тихоокеанском регионе, это нездоровая абсолютно ситуация. Я, кстати, вот очень при всем, вы знаете, я критикую достаточно часто, мы с вами критикуем и наше руководство, но я бы хотел обратить внимание, что каждый раз наш президент говорит сакраментальные слова. Каждый раз, когда идет программа перевооружения, когда мы меняем свою доктрину, он каждый раз говорит не забывать об экономике, не забывать о благосостоянии людей, контролировать цены. Не всегда удается, как мы с вами понимаем, и проценты по ипотеке не удается контролировать, и ставку банковского кредита не удается контролировать. Но, по крайней мере, каждый раз об этом напоминается, говорится, и президент каждый раз обращает внимание правительства и Центробанка именно на это. Вот этого сейчас в Америке нету, ни со стороны Трампа, но со стороны Трампа немножко есть там практические какие-то все-таки советы, но в целом это исключительно политическая демагогия. И все вот о чем вы говорили, уважаемый радиослушатель, это, к глубокому сожалению, уровень политической дискуссии сейчас в Америке. Они не решают проблемы, которые стоят перед ними. Они от них отмахиваются. Поезда сходят. Да, бог с ним, ничего. Потом починим когда-нибудь. Там что-то будет. Да мы же там это... Помните, как Байден говорил? It's all right. It's all right. We are the strongest nation. Мы самая сильная нация. Все в порядке. Не волнуйтесь. Можем 2 конфликта, 3 конфликта и вести. Никто нам ничего не скажет. Вот это привело в свое время, с моей точки зрения, к коллапсу Советского Союза. Когда мы были там в авангарде борьбы за мировую революцию, а на полках, простите, ну, условно, я говорю, жрать было нечего, одеться было не во что. Вот о чем речь идет, понимаете? И вот Америка сейчас делает то же самое. Она перестала быть страной, которая производит, которая делает вещи. Она стала страной, которая только потребляет и расплачивается за это фантиками. Ну, сколько хватит? Ну, сколько? 35 триллионов, да это триллион. Ну, сколько можно так говорить? Дефицит бюджета, посмотреть, вот при, допустим, при Бараке Обаме, когда он заступал, это было порядка 400 миллиардов, это было 10 лет назад, сейчас почти 2 триллиона. Просто так вот, за один раз, что называется. И каждый президент там говорит, что надо решать проблему, а они не решают эту проблему. Они экономически не собираются решать эти проблемы, они их собираются решать за счет вот войны. Вот это, в этом ужас ситуации заключается. Поэтому, конечно же, здесь вот я еще раз говорю, что вот мой такой прогноз это, то, что если Америка сохранит этот тренд, я не знаю, сумеет ли Трамп, если он будет станет президентом, сумеет ли он исправить его, но, в принципе, вот действия сейчас, они вот именно такие, впервые, поверьте мне, вот за историю Америки, она не такая большая, вы можете проверить ее, впервые Америка ставит впереди, ну, что называется, телегу впереди лошади. Никогда не было. Всегда Америка была это насчет денег. Money talks, как они говорили. Всегда это деньги. Первая мировая война, монетизация сразу после этого. Убрали Лондон как основной финансовый центр. Нью-Йорк стал биржей, заработал в полном объеме. Вторая мировая война, полмира в долгах. Все должны абсолютно. Высасывали ресурсы со всего мира абсолютно. Вот. Даже за ленд-лиз мы расплачивались алмазами, золотом, мехами. все было подсчитано, так сказать, все, давайте сюда, расплачивайтесь, платите, так сказать, там, и так далее, и так далее. Африка, Латинская Америка, все были перекуплены. United Fruits компания контролировала всю Южную Америку, в том числе и Кубу, полностью контроль экспорта и импорта плодово-овощной продукции, там, все, что с этим было связано. United Steel, полный контроль над производством стали и потреблением его, перенос предприятий в другие страны, и по дешевке скупалось, предоставлялось в Америку. А сейчас это совершенно другое, понимаете? Сейчас совершенно другое. Ну, и существуют какие-то, знаете, такие отчаянные попытки. Вот сейчас, вот, допустим, Байден выделил 8 миллиардов на просрочки зелья денег, но Конгресс завернул 6 миллиардов, понимаете? Всего лишь 2 миллиарда ушло, а вот 6 миллиардов Конгресс не подписал, потому что Конгресс подписывает все эти чеки-то, как говорится, банковские, которые Америка предоставляет. Ну, так Байден через бюджет Пентагона это все оформил. Вы понимаете, вот как это... Ну, у тебя, послушай, я вот вам приводил пример. В Сиэтле 22 начальные школы закрылись, финансирования не было, не могли найти 70 миллионов долларов. 70 миллионов долларов государственные школы закрылись. Дети ушли, как говорится, негде учиться. Переезжают в другой штат, там все что угодно делают это. А он миллиарды раздает налево-направо. Вот о чем идет речь. Вот у нас такая сейчас политика у Америки. И вы думаете, эти люди, они что, кого-то другого пощадят? Они свой народ не щадят. Они о нем не думают. Они что, будут думать об украинцах, о русских? Они что, будут о немцах думать? Вы слышали, что там кто-нибудь сказал, ох, как мы нехорошо поступаем, немецкую индустрию всю полностью уже, как говорится, раскурочили, все переводим к себе, да? Да нет, нормально все, а кто они такие? Так и будет. Япония, ничего, пускай сидит, и чтобы пикнуть не могла, что мы их и бомбили. Вот японцы, самураи такие у нас, дух самураев. Они даже боятся сказать, кто их разбомбил, кто бросил атомную бомбу, кто был причиной смерти сотен тысяч японцев. До сих пор они хоронят людей, которые, так сказать, вот по наследству передается радиация с того времени. Не, ничего, все нормально, Америка первый друг, а кто враг? Россия. Самое интересное, что они там обвиняют в том, что Россия агрессор. Ребята, кто куда высаживался? Это кто на Халхин-Гол и на Хасан приходил? Мы, что ли? Или это мы, что ли, вокруг Фудзиямы на Т-34 разъезжали? Вы чего поперлись к нашим союзникам? Получили по башке. Миллионную армию на Дальнем Востоке держали. Для кого? А у американцев флот был. У них там никакой армии не было. У них там было там всего там, меньше 100 тысяч войск было. А у вас миллионная Квантунская армия была. Куда вы ее хотели направить? Что, в Австралию, что ли, пешком по дну океана хотели дойти? Да нет, ребятки, знаем, что вы хотели делать. Ой, ладно. Да, слушаю вас.
Добрый вечер, Рафаэль. Вы знаете, вот я хочу столкнуться с фразой, которая сейчас прозвучала, которую вы сказали, что да, ну, руководство Соединенных Штатов, да плюют они на простой народ и занимают только внешняя политика. Ну, почему внешняя политика занимает отдельный разговор, и, в общем-то, понятно, логика в действиях есть. Но я хочу спросить вот о чем. Практически во всех комментариях, которые так или иначе касаются различных сторон жизни Соединенных Штатов, нигде практически не прослеживается вот какая мысль. А вообще оппозиция внутренняя в Соединенных Штатах тому правительству, тому курсу, который ведут из разные президенты, но практически в одном направлении, на простой народ на 101-м, там, 102-м плане. Вот оппозиция к этой политике, антинародная практически, она вообще существует в Соединенных Штатах?
Хороший нет. Вопрос, да.
Или ее там вообще затоптали, заплевали,
да,
и ее,
да.
Ее нет?
Вы знаете, нынешние вершители Думы Америки, они очень, по-моему, внимательно читали Ленина, в отличие от многих-многих наших политиков, вот нынешних особенно. Ленин в свое время сказал абсолютно сакраментальную и абсолютно судьбоносную фразу. Газета – это не только коллективный агитатор и пропагандист, это еще, я могу перепутать очередность, но еще и коллективный организатор. Ленин прекрасно понимал, когда он организовывал партийную прессу, он прекрасно понимал, какое влияние оказывает пропаганда, ну тогда это были газеты, конечно, там о других видах не говорилось, какое это имеет огромное значение для вот развития революционных идей. Потому что переломить сознание огромного количества людей, которые потом свергли монархию, как мы с вами знаем, ну, не без помощи иностранных правительств, конечно, да, это, конечно, надо было вести колоссальную пропагандистскую работу. Та оппозиция, о которой вы говорите, она, в принципе, сейчас в Америке невозможна. Потому что при таком тотальном контроле информационного пространства, абсолютно тотальном контроле всех ресурсов, телевидения, радио, газеты, социальные сети, интернет, мы с вами это все видим, какое-либо вот движение оппозиционное, оно невозможно. И вот и пример Японии, который я вам приводил, это же очень характерно. Потому что Япония находится полностью, тотально под контролем Соединенных Штатов. Пикнуть даже не может. Отстреливают антиамериканских политиков, но отстреливают в политическом смысле пока. Хотя у них там, сами знаете, там были и убийства премьер-министра, и в реальной совершенно. Это такая темная история, никто не знает, что там произошло. Вот. Отстреливают их политически на подступах. Вот этих вот бирбоков, скачущих на батуте, они готовят бирбок. Что она, 20 лет назад она же провела, училась во Флориде, работала и училась там, в Америке. На гранты, которые соросятские организации выделяли. Они готовят вот этих манкуров, которые не помнят своего родства. И вот вырастают вот такие вот фрики, типа Джонсона, типа Бербок, типа Макрона, которого Ротшильд выписывал в своей банковской, так сказать, утробе. Поэтому там дыхнуть некому. И плюс тотальный контроль еще, так сказать, над общественным мнением. Вам говорится, что делать, вам говорится, куда ходить, вам говорится, что покупать. Вы все там в этих в экосистемах. Вы дыхнуть не можете, слушаете эту музыку, покупаете эти товары, ездите на этих машинах, заказывайте себе вот такую еду, которую мы вам говорим, эта еда слишком дорогая, она такая, значит, натуральная, надо что-то другое вам заказывать, потому что, ну и там, так далее. Поэтому нет, невозможно. И я, кстати, хочу сказать, что, к глубокому сожалению, вот такое вот... Вот эти вот экосистемы у нас, которые сейчас работают, начинают работать, они называют экосистемы, это банки. Какие они экосистемы? Банки, которые контролируют и хотят контролировать абсолютно все. Посмотрите, какая разнузданная реклама сейчас идет. Банки знают про нас абсолютно все, все что угодно. Они знают, какую музыку мы слушаем, они знают, куда мы ездим на такси, они знают, где мы живем, они все знают абсолютно. И они, как говорится, каждый раз, они, собственно говоря, диктуют нам. Диктуют нам, что делать и как делать. Обратите на это внимание. Особенно молодежь, которая так кичится тем, что я, не выходя из квартиры, могу все, что угодно заказать, и все мне привезут. Неужели? А не хочешь на свежий воздух выйти прогуляться просто? Насладиться, так сказать, золотой осенью в Москве? Или пешочком сходить в магазин, поболтать с кассиршей за жизнь? Ну так просто, для разнообразия, скажем так. Вам же понравится. Ей-богу, поверьте мне. Ой. Да, слушаю вас.
Да, здравствуйте. Добрый док на линии, спасибо за эфир. Угу. Да, смотрите, ну вот, конечно, удручающе, да, для там рядовых американцев и так далее, да, то, что происходит, на мой взгляд, объясню почему, но я не раз уже говорил, да, в принципе, что 2 года провел там, в Бостоне, угу. с 2015 по 2017. Угу. И, значит, сейчас, естественно, очень много контактов, да, как нашего, скажем так, сообщества русскоязычного, так и абсолютно коренных американцев, общаемся постоянно. Допустим, то, что вот они сейчас творят с социалкой, в частности, да, с тем же здравоохранением, как раз тут тарифы, и страховые тарифы, и тарифы, да, для тех, у кого нет страховки, до небес буквально, это, конечно, ну, тех, кто там на 100% негативно относится, это, конечно, радует. На меня, с одной стороны, может быть, и радует, но, с другой стороны, вот, печалит то, во что превращается, пусть и главный конкурент, да, на международной арене, спора нет, но вот все могло бы быть у них, конечно, намного лучше. И, собственно, наша задача, я так считаю, брать оттуда не весь тот плен, да, там, разврат и так далее, трансформеров, трансгендеров, там, рекламные технологии и прочее, а брать все-таки что-то самое лучшее, да, то есть отсеивать, как-то сепарировать и грамотно к этому подходить.
Ну, согласен я с вами, да, конечно, мы будем делать. Вот у нас Дэйв Бру появился такой новый слушатель. Хватит разжигать ядерную войну. Это я, наверное, разжигаю. Когда все закончится, не уезжайте из страны. За все ответите. Гебелевский пропагандист. Господи, Дэйв Бру. Да и не надейтесь, никуда не уеду. Да вы что? Как же я могу, так сказать, оставить страну вот с такими, так сказать, горе гражданами? Нет, ребята, мы с вами до конца будем бороться. Дэйв Бру, никуда ты не денешься, это ты никуда не денешься. Хватит, чуть не угробили однажды в 90-е страну. Больше мы вам такой роскоши не позволим, это уж точно. Ваши дни сочтены, так что не запугайте. Слушаю вас.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Да.
А вы знаете, вы сказали, что в США ничего не производят. Вот это, мне кажется...
Когда я это говорил? Простите, пожалуйста, когда я это говорил, что США ничего не производят? Ну, вы цитируете правильно. Вы понимаете, вы берете какую-то фразу, которая ко мне не относится. Ну, как вы говорите, что Америка ничего не производит? Я единственное, что говорил, это порядка 60%, это 60%. Я приводил эти данные, я ссылаюсь там на Bloomberg, вот говорили американские издания. Это услуги так называемые. А 40% это реальный сектор. Боинги же производятся, General Motors же производит, General Dynamics же тоже производит. Так что точнее, пожалуйста, если вы цитируете. Пожалуйста.
Что не нужно недооценивать противника, да. Вот вы сказали, что ничего не производит.
Опять.
И даже вот с этим я не согласен, да, вот то, что вы сейчас сказали.
40% вы не согласны.
Вы сейчас разговариваете по американской радиостанции. У вас американский сотовый телефон.
Нет, у меня не американский. Значит так, послушайте, уважаемые радиослушатели, не надо мне приписывать то, чего нет. У меня не американский сотовый телефон, у меня не американская машина, у меня не американская одежда, и у меня очень-очень много неамериканского. У меня вот лестница, по-моему, стремянка, я ее привез из Америки, вот до сих пор плохое, хорошее качество. Вот это сделано в Америке. А больше, так сказать, за себя, пожалуйста, отвечайте. Не надо мне говорить, что откуда вы знаете, что вы вообще знаете, что у меня там есть, что у меня нету. Ну, серьезнее надо. Слушаю вас.
А у вас телефона нету, да?
Что телефона нет?
Нет, у вас вообще телефон нет.
Китайский у меня телефон. Китайский у меня телефон. Вот, знаете, вот покажу. Вот видите, Huawei называется. Если вас это очень интересует, мой телефон. Господи, ты бог ты мой. А как человек телефон-то любит? Да, слушаю вас.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Рафаэль, это Нигматуллин.
Да.
Ну, я просто, во-первых, хотел... Да, я как-то... часто, ну, не часто, слышно, что почему-то слушатели не слышат. Точнее, приписывают то, чего не было, а вы настолько деликатны, что даже удивляюсь вам, что вы оправдываетесь, хотя этого делать не должны. Мое вопрос.
Ну...
Вот, я хотел сказать по существу, мне кажется, что это не раз уже отмечалось вами, и в том числе ваши замечательные программы о музыке, о кино, а не о там, да, геополитике. И в этом смысле мы, конечно... печально смотреть на то, как замечательная, большая, мощная, креативная страна превращается вот в нечто...
Конечно, ну конечно,
не до,
конечно.
Не до человека, не до... с каким-то непонятным отношением, навязыванием даже вот этого, того, что ладно, хорошо, вы навязываете, но пусть это будет там хоть какое-то созидательное, а здесь все на разрушение. Я не понимаю иногда, и в этом смысле наша политика, как бы там, кто ее там квасной не называл или это, но это действительно традиционные, понятные, четкие ценности, в которых мы, как и заложено нашими, скажем так, предками, как это было в Библии, да, то есть мы... должны плодиться, мы должны приносить земле пользу. Ну вот, к сожалению, нашей стране и нашему народу выдалось регулярные набеги, скажем так, да, этих печенегов. Вот. И, в общем-то, я думаю, что в ближайшее время мы увидим коренные изменения.
Спасибо, да, спасибо. Юстас, политолог-анатом, пишет. Если Америка такая плохая, почему же там такой классный рок-н-ролл? Кстати, расскажите, как американцы учатся музыке. Юстас, ну это потрясающе, конечно. А вы знаете, а вот в Германии был такой, в 30-е годы, вся Германия слушала Бетховена, Баха, Шуберта, вы знаете? Так что, из этого что, какой-то вывод, что ли? Ну, немножко по-другому. Алина Гараева пишет. Записки из сумасшедшего дома. Спасибо, Алина. Добро пожаловать к нам на эфир. Присоединяйтесь. Сами выбирайте себе, как говорится, роль. Либо вы доктор, либо вы пациент. 63-4. Странные люди. 24-28. Здравствуйте, Рафаэль. К выходу на киноэкраны готовится художественная картина про восхождение Трампа как раз к выборам. Ждете ли вы ее и что думаете? Вы знаете, это не точная информация. Я слышал про это, но я ничего не могу вам сказать. Мне кажется, это такая уточка все-таки небольшая. И здесь, так сказать, пока еще я не думаю, что там что-то действительно серьезное готовится. остается это огромный госдолг, это 1293 пишет, который сейчас они хотят решить с помощью большой войны. Я приглашаю всех вас на мою страничку в телеграм, на телеграм-канале, это Америка Лайт, так и называется. Я там разместил пост, я его сейчас просто прочту, потому что давайте немножечко сбавим градус, потому что 100 лет тому назад в Нью-Йорке был впервые опубликован на английском языке роман Евгения Замятина «Мы». Так появился, собственно говоря, жанр антиутопии. Именно Евгений Замятин стоял у его истоков. Потом он вдохновлял Брэдбери, Оруэлла, Ванегута и других. Мы с вами знаем, потом появилась целая такая плеяда антиутопистов. Так вот, посольство США сейчас опубликовало вот этот пост. Приятно, конечно, что они помнят это, кто это все сделал. Но они, естественно, это делают в таком контексте, что это все про Советскую Россию. Не буду особо спорить, роман написан в эпоху военного коммунизма в 1920 году. Но даже тогда большевики не додумались давать живым людям цифровое обозначение, пропагандировать бездетную семью и тотальный информационный контроль над населением и удушение любой альтернативной точки зрения на действительность. Так что, дядюшка Сэм, этот роман — талантливая догадка мастера о Западе и США в 21 веке. Это ваше будущее, предсказал Евгений Замятин 100 лет тому назад. А в России он твердо верил, до конца жизни сохранил советское гражданство, боролся с фашизмом и, собственно говоря, если бы не случайная его смерть от сердечного приступа в 1937 году, никто не знает, как бы сложилась его судьба. Так что это про вас, дядюшка Сэм, написал наш замечательный писатель Евгений Замятин. Всего вам самого доброго. Увидимся на следующей неделе.